Говорит Радио Свобода. В оккупированном Крыму российские власти запрещают крымским татарам проводить собственные акции в память о жертвах депортации 1944 года. Один из руководителей МВД Украины предложил обменять двух захваченных на украинской территории российских военнослужащих на Надежду Савченко и еще 400 украинских военных. Российские хоккеисты после разгромного поражения в финале чемпионата мира проявили неуважение к сопернику, не оставшись на исполнении гимна Канады. Здравствуйте! Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 18 мая. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня отмечается 71-я годовщина депортации Сталиным крымско-татарского народа, однако власти аннексированного Россией Крыма запретили крымским татарам проводить собственные акции в память о тех трагических событиях, заявил в интервью корреспонденту украинской редакции «Радио Свобода» Дмитрию Шурхало лидер крымских татар Мустафа Джемилев.
В прошлом году, как известно, они отменили все какие-либо массовые мероприятия в городе, в Симферополе, мотивируя тем, что якобы у них есть информация о том, что должны проникнуть какие-то украинские националисты, которые вместе с крымско-татарскими националистами будут совершать какие-то террористические акты. Чушь, конечно, какая-то. И на всякий случай они всю площадь, центральную площадь Симферополя заполнили бронетранспортерами, солдатней своей, но никого туда не пускали. И тогда Меджлис принял решение провести на окраине города, там, ну, в черте города, Акмечет такое есть. Ну, там тоже собралось где-то 15-20 тысяч, но чтобы воспрепятствовать при проведении митинга, там летали эти вертолеты, заглушали выступающих. Потом эти ФСБшники в штатском зорко следили, ходили, слушали, кто чего говорит, и особо придирались, когда увидели украинские флаги. Крымско-татарским флагом они как-то уже примирились. Украинский флаг вызывает у них очень такой острый приступ какой-то. Маленькие вокруг украинских флагов были стычки, в общем-то, прошло, в общем, они приняли резолюцию. В этом году, уже за несколько дней до 18 мая, они распространили в интернете информацию, заявление о том, что опять украинские террористы вместе с крымскими террористами по якобы полученным им сведениям хотят устраивать какие-то там акции, пользуясь скоплением людей. И сегодня, как я получил информацию, уже прокурор Крыма сделал предостережение заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялу о недопустимости сбора людей 18 мая. Они вроде бы хотят вместе, чтобы с представителями власти возлагали какие-то цветы памятникам депортации. Но, скорее всего, крымские татары, во всяком случае, Меджлис будет отказываться участвовать в каких-либо таких действиях вместе с оккупационными властями. Ну, у них там в запасе есть несколько коллаборационистов, вместе с которыми они, наверное, понесут свои цветочки. Можно было бы, конечно, независимо от запрещают или не запрещают, все равно выходить. И, наверное, так и будет, но я опасаюсь каких-либо провокаций. Потому что в местах скопления людей, если, скажем, они пустят человека с российским флагом, тут уже не избежать каких-то там столкновений. Словом, обстановка довольно тревожная. По более-менее таким вот определенным сведениям, это сведения Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, правда, очень довольно устарелые, в прошлом году говорили о примерно 20 тысячах жителей Крыма, которые покинули Крым, из них более половины – крымские татары. Сегодня, ну вот эту цифру более-менее контролирует у нас организация «Крымсос». Вчера, например, на конференции в университете Тарас Шевченко, руководитель «Крымсос», говорил уже о 35 тысячах. Из них где-то 20 с лишним тысяч – крымские татары. Но вообще-то мы, Меджлис крымско-татарского народа, постоянно обращаемся к своим соотечественникам с призывом терпеть и не покидать Крым, потому что этого и хотят оккупанты. Но когда вот эти массовые обыски, аресты, и особенно тревожно, когда исчезают люди, остановить, сказать, чтобы они не уезжали. Я тут разговаривал с женщиной, которая выехала. Я говорю, ну что же вы, мы же призываем не уезжать. А где гарантия, что завтра моего ребенка не украдут и не убьют? Вы же не можете это гарантировать. Они готовы терпеть разные лишения, но вот такие вещи вынуждают их.
Это был лидер крымских татар Мустафа Джемилев, член Меджлиса крымско-татарского народа, координатор по защите прав крымских татар Искандер Бериев, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, что в последнее время участились случаи нападений на крымских татар, у них отнимают бизнес, поджигают кафе и рестораны, которыми они владеют. Вопросы Искандеру Берееву задавала Клер Бик.
Вы в конце апреля били тревогу, заявляя на Фейсбуке, что коммерческие объекты крымско-татарских предпринимателей поджигает. Можете ли нам, пожалуйста, дать подробности? Вы упомянули село Рыбачье.
В селе Рыбачье произошло в течение 3 дней поджоги 7 объектов крымско-татарских предпринимателей. Подожгли 1 павильон торговый, подожгли 1 гостиницу и подожгли 2 кафе. Кроме того, подожгли еще 2 машины. В итоге, как насколько мне известно, это достоверный источник, они принадлежат 7 крымско-татарским предпринимателям. Предположительно, ну, наши достоверные источники сказали, что к этому имеет отношение Самвел. А Самвел, он являлся одним из лидеров самообороны. И одним из активистов из числа самообороны, которые участвовали в процессе аннексии Крыма вот в тот период. Кроме того, еще, насколько нам известно, еще и в других местах по Крыму всячески создают такие условия, они невыносимые, что людям приходится закрывать кафе или приходят просто их вынуждают закрывать кафе, закрывать бизнес. И поэтому многие крымско-татарские предприниматели сейчас находятся в очень тяжелом положении и не знают, как дальше можно проводить свой бизнес. А что касается селя Рыбачьем, потому что когда я подавал эту информацию по Фейсбуку, на следующий день мы организовали и был репортаж по телеканалу «Интер». Это украинский телеканал, когда засняли все эти процессы. И это является прямым доказательством того, что и со стороны оккупационной власти создаются все условия, чтобы жизнь крымско-татарских предпринимателей была невыносима. И с другой стороны, еще вот эти парамилитаристские организации, такие как «Самооборона», которые даже не прописаны на самом деле в Конституции Российской Федерации, существование таких структур, они занимаются переделом собственности.
Вы говорите о переделе собственности, но усматриваете ли вы все-таки в этих нападениях этническую, может быть, подоплеку, религиозную, мечеть?
Да,
тоже
в первую очередь этнический компонент, да, я как раз-таки об этом и говорил, потому что, в первую очередь, это связано с позицией всего крымско-татарского народа, который не воспринимает и никак не может смириться и не будет мириться с теми процессами, которые начались год назад, в марте месяце. И поэтому как раз-таки это те действия, чтобы напугать предпринимателей, напугать людей. А это связано и с тем, что у этих предпринимателей в основном работают крымские татары. И как раз, чтобы создать невыносимые условия для простых людей, которые работают у крымско-татарских предпринимателей. То есть люди оказываются без работы, и людям невозможно дальше, скажем, кормить семью, и это очень сложно.
Сразу после аннексии Крыма было многочисленные сообщения о рейдах на предприятия и даже на дома крымских татар. Эти нападения продолжались в течение минувшего года? Или все-таки те случаи поджога, о которых вы говорите, намекают на, может быть, обострение ситуации, обострение этой проблемы?
Подход именно такой вот системный в отношении крымских татар мы и предполагали, и говорили об этом, что более жесткие действия в отношении крымских татар начнутся после 14 сентября, когда прошли так называемые выборы, когда, скажем, формально легитимизировалась та власть, которая не признается всем миром, та власть в Крыму. И после этого начались обыски, после этого усилились аресты, усилились пропажи людей. Говорить о том, что только страдают предприниматели, нет, и страдают простые люди. Потому что на сегодняшний день не найдены те люди, которые исчезли, были похищены на территории Крыма. Кроме того, насколько нам известно, даже один из первых похищенных, который был найден мертвым, это Ришат Аметов, по нему даже стали закрывать уголовное дело, хотя есть видеосъемки, есть в интернете, что именно самооборона его схватила, закинула в машину, и его труп только нашли за 60 километров от города Симферополя через 2 недели с множественными ранениями, издевательствами, тортурами. На сегодняшний день продолжаются аресты, продолжаются обыски. Последний арест, насколько нам известно, потому что, может быть, мы сейчас узнаем более точно еще, но не больше, чем где-то дней 5 назад, когда арестовали по так называемому делу 26 февраля, это участие в митинге возле Верховной Рады Автономной Республики Крым в поселке Грушевка, это Большой Судак, забрали молодого человека, ему 18 лет. Он обычный торговый представитель, на глазах у родителей, военные люди с оружием, в камуфляжах, приехали человек 6-8, схватили его, ударили, надели на него наручники и закинули в машину. Насколько нам известно, через пару дней решением суда его оставили на 2 месяца под стражей в СИЗО. Его пытаются обвинить в том, что якобы он бесчинствовал 26 февраля.
Межлис выгнали из своего здания, Рифат Чубарову и Мустафе Джемилову не пропускают обратно в Крым. Канал АТР закрыли, предприниматели подвергаются преследованию, простым людям тоже. Каким вы видите будущее крымских татар в Крыму? То есть осталась у вас еще надежда отстаивать права и культуру крымских татар?
Крымским татарам деваться некуда, потому что это их родина. Крымские татары на протяжении более чем 50 лет стремились после депортации вернуться на свою родную землю. И только последние 20 лет крымские татары занимались благоустройством для того, чтобы построить дом, для того, чтобы наладить какой-то бизнес, для того, чтобы найти работу, для того, чтобы можно было спокойно, мирно жить на своей родной земле. Но, к сожалению, опять пришла беда, опять пришла трагедия, и сегодня часть крымских татар вынуждена выезжать на материковую часть Украины. Основная часть все-таки пытается как-то выжить в Крыму, потому что Крым – это наша родина, и мы понимаем, что только оставшись на родине, мы сможем сохранить свою родину. Мы должны, только ненасильственным путем, именно за свое право. Право жить на родине, право развиваться на родине, право иметь свое имущество, право развивать свою культуру и традиции.
Больше года прошло с аннексии Крыма. Внимание СМИ и международного сообщества сейчас сосредоточены на востоке Украины. Есть ли у крымских татар и у вас лично ощущение иногда, что мир забыл о них и забыл о их проблемах?
Конечно, нам хотелось бы, чтобы внимание по отношению к крымским татарам было больше, потому что сегодня крымские татары являются угнетаемым народом или притесняемым народом. Поэтому мы как раз и сейчас задумываемся над тем, чтобы работать на международном уровне, чтобы в международном праве появилась такая дефиниция, такое понятие, как угнетаемый народ. Потому что сегодня на глазах у всех происходит то, что целый народ, который с трудом вернулся на свою родину, который практически был вычеркнут из перечня народов СССР, только начал развиваться, только смог укрепиться на своей родной земле. Сегодня мы видим, что опять же создаются все условия, чтобы крымских татар выдавить из Крыма, чтобы Крым остался без крымских татар, чтобы крымские татары не могли развивать свою культуру, обычаи. Сегодня весь мир должен задуматься о том, что если международное сообщество, если международные институты не будут реагировать на данные процессы, то мы можем сказать, что международное право в мире не работает.
Это был член Меджлиса крымско-татарского народа, координатор по защите прав крымских татар Искендер Бериев. С ним побеседовала корреспондент Радио Свобода Клер Бик. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 18 мая. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил обменять двоих взятых накануне в плен у города Счастье в Луганской области российских военнослужащих на летчицу Надежду Савченко и еще 400 украинских военных. Об этом Геращенко написал на своей странице в Фейсбуке. Российские власти факт пленения военных на Украине не признают. Адвокатам Савченко перспектива обмена кажется маловероятной. В понедельник судьбу Надежды Савченко обсудили помощник госсекретаря секретаря США Виктория Нуланд и глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Встреча состоялась в Москве. Тему продолжает наш корреспондент в российской столице Любовь Чижова.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в понедельник встретилась в Москве с главой московской хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. По словам правозащитницы, Нуланд выразила озабоченность судьбой украинской военнослужащей Надежды Савченко и поинтересовалась условиями работы правозащитных организаций в России. Как рассказала Алексеева в интервью «Радио Свобода», Нуланд сомневается, что ее визит в Москву может привести к улучшению ситуации с НКО или помочь освобождению Савченко.
Она выразила свою обеспокоенность судьбой Надежды Савченко. Она ведь была в Украине и очень близко принимает к сердцу все, что там происходит. И спросила меня, как я думаю, освободят ли Савченко. Я говорю, что я не вижу никаких признаков этого. Думаю, что этот вопрос она, наверное, будет поднимать. Но, опять же, я ее об этом не спрашивала. Буду очень рада, если это поможет Надежде Савченко. Мы с ней просто договорились, что она не будет специально педалировать на положение НКО, вот из опасения, чтобы не навредить.
Это была глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Надежда Савченко, на днях переведенная из больницы номер 20 обратно в СИЗО «Матросская тишина», окончательно прекратила голодовку и в настоящий момент изучает материалы своего дела. Ее адвокат Николай Полозов не исключает, что Надежду Савченко могут обменять на взятых в плен российских военных, но полагает, что решение об этом будет принимать лично Владимир Путин.
Изначально говорили о том, что Надежда Савченко не должна находиться под принудительной стражей, под принудительным содержанием в тюрьме в России. Она должна находиться на свободе. Ее похитили из Украины. Что касается методов ее освобождения, ну, здесь поле широчайшее. Я считаю, что единственный возможный и достижимый – это политический путь. Решение должно принять российская власть, конкретно Владимир Путин. А если такое решение будет принято, неважно, обменом, не обменом, мы как адвокаты не вмешиваемся в эти процессы, они к нам не относятся, она окажется на свободе. Если такого решения не будет принято, ее будут держать столько, сколько захотят российские власти.
Ну а вообще Надежда в принципе знает о том, что взяли в плен двух российских военных и что украинские власти хотели бы обменять этих военных на Надежду и других украинских пленных? Вообще вот в принципе об этой ситуации?
У нее есть телевизор в ее камере. Вот, если это показывает по телевидению, то наверняка она знает. Если нет, то мы, конечно, расскажем, что... Ну, понимаете, за год уже было масса таких случаев, когда и российских военных брали на территорию Украины, и украинских военных, они каким-то образом на территории России оказывались. И к Надежде Савченко это не имело никакого отношения.
А каковы перспективы амнистии Надежды? Вот что для этого делается?
Дело в том, что тот вариант, который представил президент в Государственную Думу, он не распространяется на Надежду Савченко, по крайней мере, по предъявленному ей обвинению в пособничестве в убийстве. Амнистия распространяется только на ненасильственные преступления небольшой и средней тяжести. Она обвиняется в особо тяжком. Что касается незаконного перехода государственной границы, то да, это обвинение подпадает под амнистию. Я думаю, что в процессе суда этот вопрос будет все-таки решен.
Надежда, как ранее сообщалось, прекратила голодовку, начала принимать пищу. Мы очень этому рады. И вот она поправилась, пишут, до 60 килограммов. А как ей удалось вообще в этом убедить? Она ведь такая женщина довольно упрямая, насколько я понимаю.
Ну, дело в том, что голодовка все-таки была ее вынужденная мера в ответ на бесконечное затягивание следствия, в ответ на суды, которые абсолютно неправосудны, которые отказывают во всех ходатайствах, которые заявляет она сама и ее защитники. И, конечно же, голодовка – это не самоцель, она не самоубийца. Она хотела этой голодовкой привлечь внимание к своей проблеме, к своему незаконному содержанию. Ей это удалось. Вот. Мы ее уговаривали с самого начала не начинать эту голодовку, не продолжать, не возобновлять. Я рад, что она прекратила, конечно же.
Как сейчас ее здоровье и самочувствие?
Ну, у нее потихоньку возвращаются силы. Она все так же содержится в медсанчасти следственного изолятора «Матросская тишина». Пока ее никуда не переводят. Она все-таки, конечно же, очень устала находиться в одиночной камере. В течение года ее держали там. Она ждет, когда завершится следствие, когда начнется суд.
Это был адвокат Надежды Савченко Николай Полозов. По версии российского следствия, Савченко воевала на востоке Украины в составе украинского добровольческого батальона «Айдар», а в июне 2014 года узнала координаты расположения корреспондентов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском и передала их украинским военным. Следствие утверждает, что по этим координатам был произведен артобстрел, в результате которого погибли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. После этого, по данным Следственного комитета России, Савченко без документов пересекла границу Украины с Россией под видом беженки, а затем ее задержали в одном из населенных пунктов для установления личности. В начале июня Савченко обнаружилась в Воронежском СИЗО, позднее ее перевезли в Москву. Сама она заявляла, что в июне 2014 года попала в плен к представителям самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, а затем ее тайно переправили на территорию России. Свою причастность к гибели российских журналистов она отрицает. Адвокаты и сторонники Савченко утверждают, что она попала в плен до упомянутого обстрела и никак не могла передать информацию украинским военным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Из каких источников администрация президента США Барака Обамы получает информацию об Украине? Насколько эта информация достоверна? И насколько укоренившиеся представления о том, как должны вести себя государства, нежели информация, пусть самая надежная и проверенная, определяет подход Белого дома к конфликту Киева и Москвы? На эти вопросы моего нью-йоркского коллеги Евгения Аронова отмечает американский военный историк и консультант многих американских правительственных ведомств Эдвард Лютвак.
Зачином беседы послужила реальная история. Произошла она в Лондоне в самом начале февраля 2014 года, за несколько недель до оккупации Крыма российской армией. Меня пригласили на званый ужин, начал свое повествование Эдвард Лютвак.
Среди гостей был мой добрый приятель из Москвы, политический консультант, имеющий хорошие связи в высших эшелонах российской власти, но абсолютно далекий от всяких военных дел. Совершенно открытый, как бы между прочим, не беря с нас обещания о неразглашении, он рассказал собравшимся о проекте «Новороссия», который вынашивает Кремль, и который московская политическая элита обсуждает столь же спокойно и непринужденно, как мы здесь, в Лондоне. Он рассказал, что уже как будто готов эскиз почтовой марки с географической картой новообразования. Новороссия, по плану, должна была вобрать в себя украинские территории к востоку от Днепра, включая Крым. Одесса, хотя и русский город, оставалась за Украиной, поскольку расположена к западу от Днепра. Домой в Вашингтон я вернулся, по крайней мере, за неделю-полторы до захвата Крыма. Позвонил в Совет по национальной безопасности при Белом доме и попросил о встрече, на которой поделился информацией, услышанной в Лондоне. Человек, с которым я беседовал, работник аппарата президента, не поинтересовался, чем занимается мой московский приятель и можно ли ему доверять. Но услышанное он ответил коротко, и это точная цитата «It's far-fetched». Дескать, история надуманная, притянутая за уши, выдумка одним словом. Почему? Потому что, как известно любому школьнику, государственные границы в Европе в наше время с помощью силы не меняются. Грузию, таким образом, он вывел за пределы Европы. Что до передвижения российских войск в Крыму и вокруг полуострова, то это, по оценке моего собеседника, было призвано лишь удержать Украину от неких поспешных, необдуманных шагов.
Изложенная позиция представляет собой нечто большее, чем точку зрения одного отдельно взятого сотрудника администрации Обамы, подчеркивает Эдвард Лютвак.
То, что это не субъективный взгляд, а некая укорененная установка, которую разделяет важная часть истеблишмента, я понял, когда написал статью о проекте «Новороссия» и отправил ее в «Нью-Йорк Таймс», которая всегда с удовольствием берет мои материалы. Но на сей раз редактор отдела комментариев почти дословно повторил вердикт, вынесенный помощником Обамы. Ясное дело, с ним не сговариваясь. It's far-fetched. И мой материал был отклонен. После чего я переслал статью во французскую МОН, которая ее напечатала. Но, к сожалению, только 5 марта, после того, как оккупация Крыма стала уже свершившимся фактом. Момент был упущен, пока я ждал решения «Нью-Йорк Таймс». Такова предыстория. Никакая информация, по моему глубочайшему убеждению, не поможет администрации, которая исходит из предположения, что после Второй мировой войны границы в Европе никогда больше с помощью силы меняться не будут. Что подобное из цивилизованных стран до сих пор позволяет себе якобы только Израиль, как мне авторитетно заявлено в Белом доме. Никакая, пусть самая достоверная информация о проекте «Новороссия» не уложится в мировоззрение, в котором нет места понимания того, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был величайшей империей за всю историю человечества, а русские являются народом глубоко имперским. Если американская разведка прошла мимо той информации, с которой со мной поделились на приеме в Лондоне, то это значит, что за последнее время она стала еще более некомпетентной, чем была раньше. А Америка мере ее некомпетентности мы можем судить сейчас весьма точно после рассекречивания многих документов эпохи Холодной войны, проливающих свет на то, что наше разведсообщество думало о Советском Союзе. Но я не могу себе представить, что ЦРУ вообще прозевало информацию, которую нам преспокойно, без всякой конспирации, раскрыл в Лондоне московский политконсультант, неизвестный своими связями со спецслужбами. Я также уверен, что если бы ЦРУ попыталась передать эти сведения в Белый дом, то столкнулась бы с той же догматической реакцией, что и я. Границы в Европе с помощью военной силы больше не меняются.
Но теперь-то в Белом доме знают, что порой и в отдельных точках Европы границы перекраиваются с помощью военной силы. Это что-нибудь изменило?
Не похоже, потому что администрация Обамы не хочет иметь дело с суровой реальностью во всех ее проявлениях. Способность администрации к отрицанию этой реальности необъятна. Сегодня она просто-напросто не хочет признаваться себе в том, что ее выбор в подходе к Украине ограничен двумя принципиальными возможностями. Первое – организовать не спорадическую, а слаженную систему помощи Украине в объеме послевоенного плана Маршалла, который спас Европу от превращения в сталинского вассала. Направить в страну суть своих администраторов, интегрировать ее в Евросоюз и НАТО. По-настоящему помочь Украине нарастить мощь госинститутов, включая вооруженные силы, обучить и снабдить их оружием, чтобы они смогли вернуть Киеву контроль над Донбассом. Второй вариант – честно и прямо заявить Путину, что Америка исключает применение военной силы на Украине, ибо в Европе мы обязаны действовать согласно с партнерами по НАТО, которые и слышать не хотят о силовых сценариях. Вот вам, господин Путин, карандаш и карта. Обозначьте на ней, какую часть территории Украины вы хотите забрать, а оставшуюся отпустите в Европу. Стратеги, признающие реальность, не обманывали бы себя насчет наличия у них прочих действенных подходов. Но администрация Обамы упорствует в нежелании мыслить стратегически и потому пошла по третьему пути. Передоверить все, что связано с Украиной, Брюсселю, единым европейским структурам. Это значит, что ничего существенного по поводу Украины Соединенные Штаты делать не хотят. Брюссель, в той же мере, что и Вашингтон, отказывается признавать реальность стратегических альтернатив в отношении Украины, новый план Маршалла или сделка с Путиным. И тоже ничего существенного предпринимать не хочет. В результате мы имеем под чертой деморализацию правительства в Киеве, отсутствие безопасности и стабильности и продолжающееся кровопролитие. Секретность участия России в войне на востоке Украины обеспечивает отсутствие заинтересованности Запада в выяснении истины. Выяснение же истины дискомфортно хотя бы потому, что признание фактов обязывает вас как-то на них откликаться. У нас имеется огромное множество фотосвидетельств вовлеченности российских частей в боевые действия, именно российских, с португальскими их никак не спутаешь. Но увидит лишь тот, чьи глаза открыты, а не закрыты. Путин действует весьма осмотрительно, как подобает деятелю традиционной закваски, в его случае имперской. Он не заявляет народу, что сделает его богатым, а обещает ему лишь реставрацию имперского величия, которую у него грубо отняли в конце прошлого столетия недалекие и наивные правители. «Вы никогда не будете такими элегантными, как итальянцы», как бы говорит Путин. «У вас никогда не будет такой изысканной кухни, как у французов, или такого же материального достатка, как у американцев. Но у вас была величайшая империя на Земле, и я верну ее вам в прежнем масштабе, а может быть, даже чуточку большим».
Это был военный историк и консультант Эдвард Лютвак. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Каждую субботу в аэропорту Лос-Анджелеса украинцы, живущие в Калифорнии, устраивают акцию под названием «Напрасные ожидания». Они встречают рейс из Москвы. В руках у них символические таблички с именами тех, кто уже никогда не сможет приехать. Борис Немцов, Анна Политковская, Александр Литвиненко. Также активисты встречают Олега Сенцова и Надежду Савченко, которые не могут приехать из-за того, что против них возбуждены дела в России. Организовывает акцию недавно появившаяся группа «Мост». Увидев в Фейсбуке пост о подобной акции в чешском аэропорту, Евгений Френкель и его друзья решили не просто повторить ее, но тоже сделать регулярной. С Евгением Френкелем побеседовала Динара Седдикова.
Наша организация, нельзя называть даже организацией, мы как бы в некой дороге. Даже это название еще такое рабочее, мы просто вот пока что хотя бы назваться, потому что мы хотим сделать именно такой мост культурной антипропаганды для того, чтобы достучаться до россиян, показать россиянам, что украинцы – это совсем не враги. Более того, мы хотим показать и украинцам, что россияне – это не враги. Россияне – это россияне, такой же совершенно народ с такими же точно проблемами и интересами. Более того, нашу первую акцию, первый митинг в сентябре организовали девочки-россиянки, москвичи из Питера, из Братска, украинская диаспора, она как бы подключилась сюда, не были организаторами. Вот. Поэтому мы все время говорим об этом, что мы не как бы не проукраинские, не антироссийские. Страдают оба народа. У одного народа идет война, а другому народу мы уверены. Так прочистили мозги при помощи федеральных средств массовой информации, что, к сожалению, тяжело сегодня до кого-то достучаться и с кем-то разговаривать, но делать надо, капля по капле. Я по национальности, по крови, я еврей. Я закончил школу в Киеве и уехал в Белоруссию, и учился в институте уже в Белоруссии. После Белоруссии я по распределению попал в Сибирь, я работал, строил железную дорогу в Сибири. Потом я вернулся в Киев и уехал в Америку. Я уехал в Америку в 89 году. Для меня все это родина, да, и безусловно, я больше всего люблю мой Киев. Киев это моя родина, мой город, красивый, я его обожаю. Но точно так же, знаю, Москва, Ленинград, и Белоруссия, Гомель, где я учился. Все как бы родные места. Я никогда в жизни не ощущал себя украинцем или там проукраинским. Я никогда не говорил по-украински. Ну да, я учил в украинской школе, я читал, потому что были интересные вещи именно на украинском языке в журнале «Всесвіт», это как иностранная литература по-русски. Но украинский не был языком общения в Киеве никогда. И вообще, я после эмиграции я мало интересовался, честно говоря, и бывшим Советским Союзом. Я уехал из Советского Союза и не хотел как бы даже вспоминать и думать об этом. Но после 2004 года, после первого Майдана, произошло какое-то... Я как бы проснулся. Друзья там есть, люди, мы общаемся. И я стал больше интересоваться. И в конечном итоге, когда произошли последние события в Украине, чувство Родины, чувство, что я украинец, как-то пришло ко мне. Не знаю, спасибо Путину, наверное.
Расскажите мне, много ли украинцев в Лос-Анджелесе? Общаетесь ли вы? И каково их отношение сейчас к той ситуации, которая сложилась?
Украинцев много. Опять же, вот этнические украинцы, я не знаю, много ли чисто этнических украинцев, наверное, тоже много, но просто люди из Украины, которые приехали сегодня, ощущают себя, как и я, украинцем. И да, таких людей много. Здесь есть украинский центр культурный, но они больше занимаются как бы какими-то культурными мероприятиями, чем-то еще, хотя они делают и гуманитарную помощь осуществляют. Но есть много людей, для которых ситуация там стала небезразличной, которые это чувствуют как свое. И более того, у всех там остались друзья, близкие, родственники. И это война, там идет война, она всех коснулась, она всех касается.
А как реагируют американцы, когда вы говорите им, что вы украинец, если вы говорите, конечно?
Да, говорю. Хотя раньше я говорил «I'm Russian», потому что говорю по-русски. Для американцев вообще язык, на котором ты общаешься, наверное, и определяет кто ты. А я общаюсь на русском. Я говорю и понимаю прекрасно по-украински. Американцы изначально... Зависит от того, какой человек. У меня на работе ребята разные. Американцы... Я работаю в IT, я работаю в компании, которая занимается программами компьютерными. У нас люди как бы со всего света, да, у нас есть и румыны, есть и из России один парень, и из Филиппины, и Индии, и, ну, откуда угодно. И американцы, соответственно, тоже, которые родились здесь. Реакция с теми, с кем я говорю, на политические темы, а на политические темы, в принципе, на работе в Америке говорить не принято, на политические и религиозные, это как бы такое табу некое. Uh-huh. Вот. Ну, с близкими ребятами, с кем ты близко общаешься, ходишь на обед там, и так далее, безусловно, мы говорим на любые темы. Реакция есть не абсолютно однозначная, они знают, что происходит там. Не могу сказать, что поверхностно, достаточно глубоко, и они поддерживают в этой позиции Украину, украинскую сторону. Российскую сторону я не слышал, чтобы кто-то поддерживал, как бы принимал аннексию Крыма и ту войну, которая сегодня там идет. Из американцев нет никто. Из россиян, да.
Как русские люди, я имею в виду российские люди, россияне, которые приезжают в Лос-Анджелес, мы вернемся к вашей акции, да, на минутку, реагировали? Они просто проходили мимо, опустив голову? Или я вот читала блог вашей коллеги, подруги, ну, видимо, тоже активистки, которая написала как раз блог про напрасные ожидания, они задавали вопросы странные довольно-таки у вас.
Да, в основном мы видели, как они, увидев эти таблички, проходили мимо. Либо не замечали. Некоторые замечали, повторяю, значит, опускали глаза, проходили мимо. Некоторые действительно подходили со совершенно странными вопросами. Борис Немцов, вы его встречали, так он же умер. И такое там было.
С организатором группы «Мост» Евгением Френкелем беседовала моя московская коллега Динара Седдикова. Суд над участницами группы «Pussy Riot» открыл кампанию против оппозиционных активистов, которые используют в своих акциях религиозную символику. Не обязательно даже критиковать власть или церковь, но использование православной атрибутики может быть наказуемо, если происходит в оскорбительной, по мнению высокопоставленных представителей РПЦ, форме. Однако церковь оказалась разборчивой и обвиняет не всех. Недавно нижегородская компания, выдающая себя за итальянскую, выпустила декорированный золотом iPhone, задняя крышка которого украшена иконой Андрея Рублева «Троица». Такой телефон стоит 157 тысяч рублей. Против репродукции христианского шедевра в вызывающей дорогой и весьма утилитарной форме моралисты от РПЦ ничего не имеют. Продолжает тему Анастасия Голубева.
В последние годы РПЦ яростно критикует предметы искусства или общественные культурные акции, которые, по мнению некоторых священников, оскорбляют религиозные чувства верующих. Однако в случае с золотым православным айфоном церковь не настроена столь критично. Ювелиры Кейвер подстраховались, оформив религиоведческую экспертизу, которая, конечно, не нашла в таком смартфоне ничего, что могло бы оскорбить чувства верующих. Более того, эти эксперты утверждают, что если в православной традиции принято молиться перед иконами, то и пользователи этого смартфона смогут читать молитвы перед его золотой крышкой. Телефон также служит в качестве оберега. Однако эти же эксперты призывают уважать религиозные символы и не вести по этому телефону разговоры с использованием мата. До модели «Троицы» компания Кейвер выпустила телефон с изображением Владимира Путина. Этот гаджет купил актер Иван Охлобыстин, заявив после этого, что отчитался перед президентом и заодно буржуев пограбил. После неодобрительного заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова эта модель была снята с продажи. Спустя месяц после своего релиза модель «Троицы» золотой иконой стала самой продаваемой из всего ассортимента компании, заявил директор отдела маркетинга Дмитрий Столяров.
С тех пор, как мы сделали ее премьеру и запустили в продажу, она у нас вошла, так сказать, в топ самых продаваемых моделей. Мы делаем эту продукцию для своих клиентов, в частности, ориентируясь на потребности своих клиентов. Наша цель – создать телефон, который порадует человека, который будет приносить радость своему обладателю. И мы стараемся угадать желания наших клиентов, может быть, предугадать даже желания своих клиентов. И если мы знаем, что люди хотят иметь телефон с изображением иконы или с изображением лидера страны, то мы стараемся пойти ему навстречу. Что касается критики церкви, ну, во-первых, такой серьезной критики я в этих высказываниях не услышал. Есть разные мнения по поводу этой модели. В частности, мы обращались к экспертам по религиоведению, которые сказали нам, что эта модель не оскорбляет чувства верующих. Кроме того, клиенты, которые покупают эту модель, являются, ну, наверное, скорее всего, верующими. Но если они покупают эту модель, то явно мы их чувства не оскорбляем. Любые наши новинки, которые продаются на рынке России, они создаются в том числе с участием наших клиентов. У нас очень большой сегмент заказов каких-то индивидуализированных моделей. То есть наши клиенты обычно уже постоянно обращаются к нам и просят сделать что-то специально для них. Вот из этих вот пожеланий мы очень часто берем что-то для того, чтобы создать некую новинку, которая будет на постоянной основе в нашем ассортименте. Тот же самый случай произошел, на самом деле, и с моделью «Троица».
Официальные представители Русской Православной Церкви все-таки укорили производителей за золотой телефон. Указали, что подобные новинки нужно согласовывать перед их релизом. Глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин считает, что смартфон с иконой вызывает лишь удивление и усмешку.
Ну, конечно, это кич. Потом это неуважительное отношение к священному изображению. Надо сказать, что согласно древним решениям церковных соборов, иконы должны почитаться, им должно воздаваться поклонение. И поэтому церковные традиции, они располагаются в храме или в достойном месте. Такая странная практика помещения иконы на телефон может вызвать только удивление и усмешку. С другой стороны, странно, что эксперты, которые были серьезное правонарушение. Изображение участниц известной группы в виде Богородицы на майке — это, конечно, намеренное осквернение почитаемого верующими символа. И вот это намерение, конечно, гораздо более плохая вещь, чем глупость. С телефоном, а здесь наверняка имело место просто глупость. Я не думаю, что человек, который этот дичь предложил, хотел бы осквернить почитаемый верующими символ.
Представители РПЦ часто обвиняются в корыстолюбии. В интернете обсуждают дорогостоящие машины, часы и квартиры священнослужителей. Председатель Общества защиты прав потребителей Дмитрий Аншаков говорит, что использование религиозной символики в коммерческих целях – распространенная практика.
Многие компании этим занимаются. Помимо того, что сама Русская православная церковь Московского патриархата активно занимается торговлей разными предметами, относящимися косвенно к религиозному культу, которые либо там освящены, либо имеют определенную символику в своем оформлении. Поэтому, скорее, вот эти вот негативные высказывания, они связаны с тем, что Русская православная церковь Московского патриархата считает, что у нее есть определенная монополия на использование религиозной символики. И, собственно, вот эти вот бизнесмены, которые без ее согласия такую символику используют, они нарушают права монополистов. Айфон – это фирма не православная, да? Они считают, что вот нельзя на неправославных смартфонах, айфонах ставить православную символику, тем более не спросив разрешения непосредственно у Русской православной церкви. То есть, ну, здесь позиция вполне понятна, что надо, собственно, получить лицензию на этот бизнес у главных бизнесменов, то есть Русской православной церкви, а только потом им заниматься.
Церковь избирательна в том, кого наказывать. Под критику попадают только неугодные, считает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
В церкви есть ценный документ о том, как она должна, недавно принятый сравнительно, как она должна реагировать на случаи богохульства, кощунства и тому подобное. В принципе, там предполагается, что могут быть какие-то деяния, совершаемые с намерением навредить церкви или навредить религии, и без такого намерения. А в конце концов, есть всякие сторонники, ночные волки, например, которые вроде как носят какой-то церковной символикой, но попутно они с портретами Сталина туда-сюда бегают, например. И ничего, никто из этого критики не подвергает, хотя казалось. То есть, да, конечно, избирательно. И церковь — это все-таки не только некое божественное установление, но и вполне земная институция со своими интересами, которые она, конечно, не забывает отставить. Я имею в виду не материальные даже интересы, но политические. У нее есть свои стремления расширить влияние, она пользуется чем может.
Чувство верующих – политический инструмент. А в создателях православного айфона власти и церковь неугодных не видят, рассуждает художник Артем Лоскутов, оштрафованный за распространение изображений участниц Пусси Райт в виде Богородицы.
Иисус про это все сказал давным-давно. Уйдите из дома отца моего и не продавайте тут вот этих волов, овец, голубей, не устраивайте рынок из храма. Никакого оскорбления нет и не было ни в моем случае, ни в случае айфона. Это просто инструмент манипулирования. Когда это выгодно, он используется и задействован. Если бы эти айфоны выпускал там какой-то неугодный, если бы их Навальный выпускал, на него бы уже завели 15 дел, я думаю, да. А вот и пока это какие-то просто неизвестные бизнесмены, ну, может быть, они еще просто никому дорогу не перешли. Все эти религиозные чувства — это лицемерие. Каких-то, по-моему, даже римлян или язычников тех времен даже была тема, что нельзя Бога защищать. Если он Бог, он сам себя защитит. И сам отомстит, как бы. А ты смертный человек, который недостоин вообще Бога. Но как ты можешь его защищать? Кто ты такой?
Итальянская фирма Кевер зарегистрирована в Нижнем Новгороде под названием ООО SL Group и называет себя эксклюзивным дистрибьютором продукции Кевер в России. Однако журнал Forbes утверждает, что фирма полностью российская, и миф о ее итальянских корнях – просто маркетинговый ход. Православный iPhone не первый случай, когда религиозная символика подается в качестве элитарного бренда. Например, в феврале петербургский ювелир Сергей Акимов выпустил модель часов «Византийский крест». На циферблате часов изображены 4 евангелиста, а корпус украшен выдержками из молитв. Часы из драгоценных металлов стоят 500 000 рублей. Правда, сделаны они с благословения РПЦ. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
В Риге вновь заработала выставка, вокруг которой в конце прошлой недели вспыхнул скандал. Один из местных телеканалов сообщил, что центральным экспонатом выставки является, цитата, «фигура распятого Владимира Путина». После этого фигура была демонтирована. Наш корреспондент в Риге Мария Кугель поговорила с посетителями и организаторами этой выставки.
Выставка называется «Диссидент». Она проходит в весьма одиозном месте. Во дворе бывшего здания Комитета государственной безопасности Латвии, известного в народе как «Угловой дом». Автор инсталляции, изображающей мужчину в деловом костюме, руки, ноги и голова которого прибиты к кресту, аноним, выступающий под псевдонимом «Someone». Открылась выставка 1 мая при стечении прессы. Однако скандал внезапно разгорелся спустя полмесяца, после того, как на латвийском канале ТВ5 показали сюжет, в котором куклу впервые назвали именем российского президента. В пятницу посольство России направило в МИД ноту протеста. Поздно вечером во дворе углового дома появились представители владельца здания Государственного агентства недвижимости, и куклу пришлось снять с креста. В субботу с утра выставка не открылась по расписанию. У входа собрались недоумевающие посетители. Мужчина, представившийся Владиславом, не знал, что инсталляцию демонтировали, ее не видел, но был возмущен.
Понимаете, вчера было написано буквально следующее в портале Делфи, что висит кукла Путина, и каждый желающий может прийти или бить гвоздь, или вытащить гвоздь, по желанию.
Не художник говорит, изображает ли его кукла Путина, а именно вот портал, который...
По крайней мере, я пользуюсь информацией или дезинформацией, которая публикуется в прессе.
Вы вообще... видели фото, а действительно кукла похожа?
Абсолютно буквально, она похожа один в один. И это действительно Путин. Или, по крайней мере, имитация Путина. Искусство, прежде всего, призвано воспитывать человека. Тем более, выставка общественная. Когда это демонстрируется в общественном месте, это уже служит целям воспитания. Я, честно говоря, хотел подойти и поставить свечку. Обычную церковную свечку с собой принес под распятие. Для меня это символ христианства. Я... Хотя и физик, я верующий.
Журналист Игорь Ватолю назвал акцию пощечиной общественному вкусу и сравнил с творчеством раннего Маяковского.
В закрытом дворике углового дома, где мы точно знаем, что увозили на смерть людей с очень тяжелой аурой, установлена по схеме организации храма, сакрального пространства, композиция. Попадая в пространство этой акции, этого перформанса, мы становимся его частью. Кто-то забивает гвозди, кто-то осуждает, выражает протест. И это все... И на все это, собственно говоря, и рассчитывали творцы, создатели этой акции. При этом тут очень важный момент. С одной стороны, в этом поучаствовать, с другой стороны, увидеть все вместе как бы сбоку, как бы со стороны. То есть выйти вот в такое вот отстраненное созерцание и, ну, понять, а кто же я в этой ситуации? И вот что делаю я? Я забиваю этот гвоздь или я осуждаю? И вообще, что это в целом за ситуация? То есть это нормальная такая вот акция. Это, в этом есть элемент провокации. Это носит многозначный, амбивалентный характер. То есть можно сказать, что это осуждение Путина, но точно так же можно сказать, что это глорификация, вот изображены какие-то вот неблагодарные критики Путина, которые распинают его вот на кресте своего непонимания великой миссии России. Думаю, что если бы до СМИ первыми добежали латышские националисты и рассказали, что вот тут идет глорификация Путина и России, то, возможно, эту выставку попытались бы закрыть чиновники по каким-то вот совершенно другим основаниям.
Организатор выставки Том Янсен сообщил, что художники сами сняли куклу с креста под наблюдением представителей владельца здания, которые в противном случае грозились разобрать инсталляцию силой и не объяснили, на каких основаниях, собственно говоря, она должна прекратить существование.
Кукла действительно изображала президента Путина?
Я думаю, что здесь интерпретации можно развивать самые разнообразные. Объективно, если исходить из концепции самого художника, она ни в коем случае не должна была бы напоминать президента или какую-нибудь иную известную персону. Эта инсталляция не является ни провокационной, ни политической. Это искусство. Поэтому ситуация вызвала у нас, как у организаторов, так и у участников, шок и недоумение. Это же только интерпретация, мнение людей. С нашей стороны ни в аннотации, нигде не упоминалось ничего, кроме того, что хотел выразить сам автор.
А что автор вкладывает в эту экспозицию?
Он шутливо утверждает, что это своего рода глорификация материального мира. Крест олицетворяет этот материальный мир, если совсем просто, то деньги, а фигура бизнесмена, который пал жертвой собственных крайностей, пострадал от собственного восприятия жизни и влияния этого мира. Понятие «диссидент» изначально было установлено для участников выставки максимально широко, и каждый выразил свое индивидуальное понимание.
В понедельник выставка возобновила работу без центрального экспоната. Мария Кугель для «Радио Свобода» из Риги.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 мая. В воскресенье, 17 мая, российские хоккеисты уступили канадской сборной первенство на завершившемся в Чехии чемпионате мира по хоккею. В финальном матче они проиграли с разгромным счетом 1-6. Итоги турнира подводит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Сборная России по хоккею заняла второе место на чемпионате мира в Чехии. Россияне выступили в финальном матче с соперником из сборной Канады 1-6. В матче за третье место хоккеисты США выиграли у соперников из Чехии 3-0. Довольно крупное поражение россиян от канадцев в финале чемпионата мира, конечно, наводит на размышления. Первый из них – в чем же причина такого проигрыша? В первую очередь стоит взглянуть на результаты всех матчей с участием сборной России. Она выиграла, так сказать, без вопросов лишь у одного соперника – у дружественной сборной Белоруссии, да еще в день победы, да еще с очень красноречивым счетом 7-0. Остальные игры легкой прогулкой не стали, даже матчи с не очень сильными норвежцами и датчанами. Финнам в групповом турнире россияне забили в серии буллитов, американцам в основное время. Со шведами в четвертьфинале упустили преимущество в 3 шайбы, и их откровенные ошибки и снятый шведами вратарь позволили россиянам выиграть. С американцами в полуфинале 2 периода играли на равных. У сборной США, пожалуй, было шансов побольше, но героически сыграл вратарь сборной России Бавровский. А затем сказать мастерство и опыт российских НХЛовцев Овечкина и Малкина. Так вот, в матчах плей-офф важнейшую роль сыграл заокеанский кубковый опыт лидера сборной России. Тройка из питерского СКА, Думинзи Распиаренная, в важнейших играх показала себя крайне слабо, даже если учесть травмы. И наоборот, в этом с шведами американцами вырвали именно заокеанские звезды Малкина, Овечкина, Люмин, Тарасенко и, так сказать, примкнувших к ним опытнейший Мазякин. Не говоря уже о важнейшем вкладе в результат сборной России Батая Бавровского, который также выступает за НХЛ. Что же получилось в финале? Прежде всего вспомним, что сборная России играла фактически в 6 защитников без резерва в линии обороны. Это получилось от того, что главный тренер российской команды Олег Знарук до последнего держал в резерве место для НХЛовской звезды Овечкина. У тренера был выбор – либо вызвать 7-го защитника, либо сделать ставку на мощного форварда, усилив атакующего по обороне. Знарук выбрал именно 2-й вариант, и он сработал в пользу России в полуфинале. Овечкин фактически играл прямо с самолета, сыграл результативно, ярко и полезно. Но к финалу у игрока началась ожидаемая акклиматизация, и его практически на поле видно не было. То есть слабая сама по себе оборона еще и вымотывалась в атаке и ослабилась в сравнении с полуфиналом. Кроме того, стоит учесть, что сборная США на чемпионате мира была представлена игроками в основном низших американских профессиональных лиг, а также 4 студентами. В сборной же Канады все из НХЛ, все имеют опыт борьбы с российскими звездами и регулярно встречаются с Малкиным и Овечкиным на льду, зная, как с ними бороться. Канадцы вообще привезли на чемпионат мира очень сильную сборную, которая выиграла все 9 матчей, ни одного не довела до овертайма и показала, может быть, не самый звездный, но очень мастеровитый и уверенный хоккей. И здесь возникает еще очень важный вопрос. На будущий год в Канаде состоит один из самых сильных хоккейных турниров – Кубок мира. Уже сейчас понятно, что сборная России будет в нем участвовать примерно в том же составе, что и в Чехии. Не так много сильных россиян играют сейчас в Кубок Стэнли. Например, ветеран Павел Датюк или восходящая звезда Евгений Кузнецов. У Канады же сейчас играла фактически 2-я сборная, так сказать, лучшие из худших. Почти все лучшие, кроме, скажем, Кросби или Специи, сражаются за Кубок Стэнли. И на Кубке Канады будет играть другая сборная, куда более сильная по именам. Вот эту проблему сборной России пока непонятно, насчет чего удастся решить. А может быть и не удастся, это время покажет. Ну и, разумеется, несколько слов о финале матча. Сборная России, заведенная некоторым образом пиаром вокруг нее, показала, что проигрывать она не умеет, как, впрочем, раньше это показывали канадцы. Сборная России провела себя крайне неприлично, не оставшись на исполнении канадского гимна, что вызвало бурю в негодование, множество негативных эмоций со стороны российских некоторых болельщиков и со стороны заокеанских специалистов по хоккею. Хотя, конечно, все обратили на это внимание, все обратили внимание на то, что сборная России устраивала несколько раз, попыталась устроить потасовку на льду, то есть проявила себя не самым лучшим образом, не очень по-спортивному. Уход с гимна – это такой выпад в адрес канадской сборной, которая провела очень хороший, красивый и мужественный турнир. Возможно, Международная федерация хоккея как-то накажет применение дисциплинарной санкции сборной России. Мне кажется, это было бы хорошим уроком. Уроком проигрывать, потому что проигрывать даже с крупным счетом тоже надо уметь.
Это был спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. К сказанному им добавлю, что Международная федерация хоккея уже заявила о том, что Российская федерация будет наказана за поведение российских хоккеистов сразу после финального матча. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 мая. Его продюсер Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. Thank you.